Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. На фоне скандалов, связанных с недостоверными сведениями о жертвах Кемеровской области, разгорается параллельно и другой скандал. В экспертном совете молодых журналистов и блогеров при молодежном парламенте Госдумы предложили установить даже ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации. Ну и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в беседе с RT уже прокомментировал это предложение, ну и сказал о том, что, по его словам, эту инициативу будет трудно реализовать на практике. Всегда будут возникать вопросы, что считать фейковой информацией, где ее критерии, каким образом блогер может в этом разобраться, потому что сегодня даже СМИ, публикуя что-то со ссылкой на источник, освобождаются от ответственности. Та же самая ситуация происходит и у блогеров, заявил господин Волин. Ну и сейчас с нами на связи Максим Кононенко, обозреватель Вести ФМ, блогер. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам предложение молодежного парламента, блогеров, как-то сделать так, чтобы меньше было фейковых новостей?
Ну, в нашей стране это опасная инициатива, поскольку у нас закон интерпретируется чрезвычайно широко, прецедентного права нет, поэтому если будет предпринята какая-то законодательная борьба со слухами, у нас под слухи сразу же будут подводить все, что угодно. Поэтому, конечно, надо бороться не с дезинформацией, а заниматься проповедованием сетевой информационной гигиены, чтобы люди как бы критически подходили к той информации, которую они видят.
Все же какая-то ответственность должна быть за распространение заведомо недостоверной информации, или полагаете, что это в принципе не нужно?
Что значит заведомо? Вот это слово «заведомо» в русском законодательстве, оно очень вредное. Потому что как доказать, что я знал, что эта информация фальшивая? А может, я не знал? Заведомо это кто будет определять, следователь или судья? Поэтому нет, конечно, мы не можем предотвратить распространение слухов. У страха глаза велики, и люди склонны к распространению самой чудовищной лжи, потому что в какой-то момент они в нее верят. Мы должны объяснять людям, как критически подходить к информации. Вот если взять в кемеровскую историю, объяснять, почему не может быть такого большого количества жертв. Ну вот, мне кажется, такой подход был бы более правильным.
Но все-таки, учитывая монетизацию популярности у нынешних блогеров, просто обращает на себя внимание тот факт, что когда случилась кемеровская история, многие из них сразу, мгновенно, даже если это их не профильная тема, даже если они освещают какие-то иные темы, там разные игры, технику и все остальное, решили что-то, свои 5 копеек по этому поводу вставить, и благодаря этому, ну, в том числе у них прибавилось читателей или зрителей, ну, и это так или иначе выражается в деньгах. Ваша версия, вот после того, как они вот сейчас некоторые начали извиняться, отвернутся ли от них, то есть будет ли для них какая-то ответственность, хотя бы выраженная материально, или нет?
Ну, надеюсь, количество подписчиков уменьшится у них теперь, поскольку это было бы, на мой взгляд, логично и справедливо. Ну и кроме того, боженька это все видит, и ответ перед ним все будут держать когда-нибудь.
Спасибо. Это был Максим Кононенко, обозреватель Вести ФМ, блогер. Ну и напомню, что неоднократно уже пытались с блогерами в Российской Федерации работать. Так, например, с 1 августа 2014 года вводилась ответственность блогеров за размещение информации в интернете. В какой-то степени их приравнивали к средствам массовой информации. Правда, потом эта инициатива фактически сошла на нет. С блогерами-тысячниками хотели общаться как со СМИ, для того, чтобы они отвечали за те сведения, которые размещают. В итоге ничем это не закончилось, и сейчас все работает ровно так, как работало до 1 августа 2014 года. Ну и сейчас с нами на связи Илья Ремесло, юрист, один, я так понимаю, из сторонников как раз инициативы введения ответственности за распространение фейков. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что, по вашему мнению, такая инициатива нужна?
Да, совершенно верно. И сейчас я, как член общественной палаты, намерен создавать рабочую группу с привлечением представителей общественности, журналистов, иных заинтересованных сторон. И будем проводить фактически общественное обсуждение поправок в законопроект, который вот мы будем готовить.
Просто уже пытались ввести определенную ответственность для блогеров-тысячников Российской Федерации, это ничем не закончилось.
Ну да, я помню, это достаточно неудачный оказался законопроект, потому что там все ограничилось, по сути дела, составлением списков каких-то, регистрации в каком-то реестре. Мне еще тогда было непонятно, что это все дает. Потом это все отменили, как вы помните. А также хотели обязать блогеров, чтобы они, по сути, исполняли те же обязанности, что и СМИ. Но на самом деле это и сейчас, в принципе, любой гражданин, он обязан воздерживаться от распространения клеветнической недостоверной информации, понимаете? То есть ситуация, она как бы никак не изменилась с принятием этого закона. У нас проблема основная состоит в том, что если, допустим, вы распространяете клеветнические и заведомо ложные сведения в отношении гражданина, то он имеет право там на вас подать в суд, например. А если то же самое делается в отношении каких-то других событий просто, чрезвычайных происшествий, действий государственных органов, то, опять-таки, подавать в суд некому просто. То есть нет объекта, чьи права нарушены. У нас поэтому так обстоят дела.
Даже если посмотреть закон о средствах массовой информации, вот очень часто случается так, что к журналистам практически не подкопаться ровно, потому что они всегда ссылаются на какие-то источники. В данном случае блогеры, которые распространяют, по вашему мнению, заведомо недостоверную клеветническую информацию, они всегда могут сослаться на какие-то сведения из мессенджеров, из социальных тех же сетей, ссылаясь вот на них как на определенные источники. За что их нужно будет наказывать?
Ну, их можно будет наказывать за то, что, как минимум, понимаете, во-первых, если я, вот, допустим, я завтра опубликую какую-то клеветническую информацию о человеке, что он там является судимым за изнасилование, и сошлюсь на какой-то источник, как сделал, например, господин Навальный в случае с Усмановым. Потом Усманов подал в суд, выяснилось, что источник вообще об этом сообщал как о предположении, и господина Навального совершенно верно за это наказал суд. И в данном случае, как бы, у нас даже по действующему закону нельзя ссылаться на те источники, которые, ну, как бы, вы должны тоже отвечать. Если журналист ссылается на другое СМИ, он может, да, это сделать, но все равно это должна быть ссылка конкретная, там должны быть четкие сведения. И если он хоть слово добавит к тому, что сказал СМИ, помимо того, что сказал СМИ, на которое он ссылается, он будет отвечать по полной программе.
Всегда можно сослаться на источник. По закону о СМИ журналисты вообще могут не раскрывать свой источник информации, и это очень часто спасает, в том числе и журналистов.
Да, конечно, конечно, безусловно. Я тоже считаю, что здесь важно не перегнуть палку, но и, безусловно, необходимо какие-то правовые рамки вводить этот вопрос. Потому что, ну, это совершенно абсурдная ситуация, когда, прикрываясь статусом журналиста или там кого угодно, блогера, или там говорят, что вот власти скрывают, можно вбрасывать какие-то совершенно невообразимые вещи, доводить людей до паники. Это явно не тот баланс прав и интересов, который имел в виду законодатель, когда писал закон о СМИ.
Все-таки в общих чертах, как вот ваша инициатива может быть выражена в качестве документа?
Ну, вы имеете в виду конкретный правовой механизм?
Да.
Он сейчас обсуждается, но вот я, например, считаю, что это может быть как один из вариантов, опять-таки, это предварительно, в следующем виде. Что, допустим, у государства, у компетентного государственного органа, у него должно появиться право на то, чтобы опубликовать немедленный ответ, буквально там в течение одного рабочего дня, в том же источнике, который распространил, по мнению государственного органа, недостоверную информацию. То есть это, опять-таки, такая либеральная довольно мера, то есть это просто право на ответ. У нас и так, в принципе, оно есть в отношении любого гражданина, да, то есть если о вас что-то распространили, вы имеете право на ответ. И здесь я предлагаю просто, чтобы у государства тоже было право на ответ. И что, когда распространяется какой-то такой слух, государственный орган имеет право подать требования к тому, кто его распространил, чтобы он опубликовал и государственную позицию, дал государству право высказаться.
Блогеров тысячи. Некоторые из них находятся за пределами Российской Федерации. От них, ну, вы обяжете, знаете, до вот других не доберетесь.
В случае с Кемерово, все блогеры, за исключением одного вот этого пранкера, все они находятся на территории Российской Федерации.
Камикадзе за пределами.
Ну, за пределами, тогда, опять-таки, если он уклоняется там от... есть электронная почта, опять-таки, всегда есть контакты у человека, по которому его можно найти. Если он уклоняется от исполнения этих предписаний, нужно просто блокировать, направлять требования о блокировке его ресурса, и все.
направлять все эти требования кому? Гуглу?
Ну, в том числе и Гуглу, да, в том числе и Гуглу. Это на самом деле, если вы помните, по иску, это такое заблуждение, что Google никогда там не подчиняется, Instagram ничего не удаляет, все не удаляют, потому что по иску Дерипаски, например, все удалили. То есть неприкосновенность частной жизни, пожалуйста, это абсолютно адекватная западная норма, например, которая работает. Почему не взять тогда другую норму, которая тоже будет работать?
Что мешает сейчас это сделать? Механизмы правовые сейчас вроде бы те же.
Нет, сейчас мешает это сделать то, что нет, опять-таки, я уже объяснял, нет механизма именно общественных интересов. Можно защищать частные интересы только отдельно взятого гражданина. А в случаях, когда идет речь о распространении недостоверных сведений другого плана, о происшествиях и так далее, о деятельности государственных органов, то механизма такого нет. Нет нормы закона, на основании которого можно было это делать.
Есть правила, которые существуют в тех же социальных сетях и в том же Гугле, где можно, ссылаясь на общественные интересы, определенного рода информацию блокировать.
Ну, да, на общественные интересы определенного рода, но, извините, это же не прописано никак. Это, опять-таки, на усмотрение все остается в социальной сети. Они могут удавить, могут не удавить. Это их право абсолютно. И как мы будем? Это получается, государство будет общаться с социальными сетями не по нашим законам, а по правилам, которые устанавливают социальные сети. Но это как-то странно.
И все же, пытаюсь понять, насколько вот эта инициатива сегодня нужна. Вот в этой ситуации, предположим, да, общественный интерес пострадал. В ряде иных ситуаций, когда действительно что-то пытаются скрыть, вот здесь общественный интерес как раз может приобрести. Как одно отделить от другого?
Вот это и есть самый сложный момент. Сейчас мы как раз думаем над тем вообще, каким образом, самое главное вообще, это установить критерии, как определять, как отделять информацию ложную, допустим, от информации, которая имеет под собой основание. Кто это будет делать, да? Это, опять-таки, достаточно сложно. Но я думаю, что механизм можно найти, потому что, если, допустим, посмотреть китайский опыт, да, у них вообще достаточно жестко все. У них в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, у них просто идет блокировка в социальных сетях по ключевым словам, и там достаточно жесткая модель регулирования интернета. Но нам это вряд ли подойдет, потому что у нас, во-первых, нет аналогов западных соцсетей. В Китае они есть, это вместо Твиттера у них Weibo, вместо Фейсбука тоже есть свой аналог. Нам поэтому нужна какая-то более гибкая модель, которая учитывала бы интересы и тех добросовестных распространителей информации. Я сам делаю расследование по коррупции, например, и я не заинтересован в том, чтобы на основании этого закона власть могла мне там, допустим, заткнуть рот. Это совершенно, конечно, неприемлемо было бы, и этого, безусловно, нужно избегать. Нужно просто найти баланс интересов, и именно с этим, в связи с этим я и предлагаю заинтересованным лицам на базе общественной палаты собраться, блогерам, ведущим, представителям СМИ, и обсудить этот вопрос, и прийти к консенсусу к общественному некому.
Спасибо. Это был Илья Ремесло, юрист, член общественной палаты. Сейчас предлагаю подключиться уже нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Из комментариев, которые поступали как раз на наш телеграм, выделю следующее. Например, Александр Орлов пишет. Тогда из-за вранья чиновника, его чиновника, нужно лишать должности и особенно пенсии, пишет Александр, или Алексей Туманов. А то, что вчера МЧС вбросило и вызвало панику среди населения, это как-то регулируется или им простительно, пишет Алексей. Имеется в виду вчерашнее сообщение про то, что лучше не выходить из дому, закрыть все форточки, потому что экологическая обстановка очень сложная в Москве. Вопросов очень много возникает встречных, ну и комментарии по телефону 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я вот по поводу вашей передачи. Я считаю, что нужно просто на уголовном уровне запретить средствам массовой информации выпускать недостоверную информацию, непроверенную.
Что значит проверенное, а что непроверенное?
Так у вас есть свои журналисты, которые должны проверить эту информацию, а потом выдавать ее в эфир. Вот и все.
Следственные органы проверяют ту или иную информацию в течение месяцев, а то и годов, для того, чтобы удостовериться, человек виновен или нет. До этого момента в принципе не рассказывать, например, о подозреваемом, о преступлении или как?
Нет, вы должны просто проверить информацию.
Еще раз, следственные органы проверяют информацию в течение месяцев. Например, сейчас источник возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове установили только спустя, получается, неделю. До этого момента были только предположения. Предположения запретить?
Я считаю, да, предположение нужно запретить.
Тогда лучше перейти к одному каналу телевещания для того, чтобы там выдавалась только проверенная, выверенная информация. Ну и, в принципе, тогда не нужны ни блогеры, ни остальные средства массовой информации.
Да.
Спасибо, принимается. 7373948, еще один звонок приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Я категорически против. Очередная цензура, которая запрещена Конституцией. Просто хотят рот заткнуть людям, блогерам и остальным, да. Они могут ошибаться, надо все проверять. И категорически против. Не дальше. Принимать. Это Госдума же хочет принять закон очередной дурацкий?
Пока не Госдума, пока до них еще не дошли.
Ну вот если дойдут, это очень плохо. Никакой цензуры. В интернете что хотят, то и пишут.
Должны ли они отвечать каким-то образом, по вашему мнению, за свои слова?
Если там какие-то преступления, это должны там прокуратура, там следствие, тогда еще да. А так это надо... Суд должен решать вообще, суд, а не кто-то там, цензор какой-то.
Но для того, чтобы обращаться в суд, нужно, чтобы был какой-то закон, который предположительно нарушили те или иные блогеры. Сейчас их, в принципе, как будто бы нельзя привлечь вообще ни за что.
Ну, нельзя, не все, интернет свободный должен быть и все, да. А их примут там и начнут сажать направо-налево там.
Сеют панику, могут пострадать люди.
Ну, пострадать тут. Они и так страдают, он страдает, и все, люди гибнут, и все, из-за вранья тоже, в принципе. Там же в Кемерово непонятно, сколько погибло. Оказывается, сейчас больше уже, как 64, а уже больше. Может быть, там и действительно 200 погибло, кто его знает. Броню идет с этих сторон.
Спасибо, принимается. Еще один звонок приму. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вот с вами говорит Северо-Восток.
Да.
Действительно, МЧС они не обманули. И вчера вот попыталась я открыть окно, часов в 10 вечера. Дышать было нечем, воздух был ужасный. Так что они не обманули.
Они предупреждение для всей Москвы рассылали, и это несколько испугало москвичей.
Да, я все поняла, но действительно это было так. Просто нечем. Вот такой воздух, ну, сами понимаете, пришлось закрыть окно и всю ночь спать.
Спасибо, принимается. Я предлагаю двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оптовые цены на бензин в России выросли до рекорда с 2012 года. Сокращение поставок на биржевой рынок со стороны нефтяных компаний провоцирует рост стоимости топлива для конечных потребителей. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на сообщение Совета по товарным рынкам, который объединяет трейдеров, торгующих нефтепродуктами. Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской товарной сырьевой бирже поднялись до рекордного уровня, начиная с 2012 года, отмечается в сообщении. В Москве цены на бензин также подбираются к историческим максимумам. С начала марта 92-й бензин подорожал на 7,8%, с начала года на 8,8%, 95-й на 9,5% и 12% соответственно. Нефтяные компании искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен на биржевом рынке, так и на автозаправках и для конечных потребителей. Это еще одна версия происходящего. Но сейчас с нами на связи Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза. Григорий Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит? Просто не очень понятно, когда заходит речь о ценах на бензин в Российской Федерации, с одной стороны говорят, что это не совсем рыночное регулирование у нас, с другой стороны всегда ссылаются, например, на какие-то биржевые площадки.
Ну, декларируется в государственном масштабе, что у нас ТЭК действительно рыночно регулируется, то есть балансом спроса и предложения. Для этого существует биржа, где формируются и ценовые индексы. То, что происходит сейчас, это достаточно привычное для этого периода процесса, потому что останавливаются заводы на профилактику, предложение на бирже уменьшается, соответственно, это стимулирует рост цен. Кроме того, сейчас достаточно привлекательный на экспорт, поскольку высокие цены на нефть делают привлекательную разницу в доходности внешнего рынка по сравнению с внутренним. Поэтому на фоне снижения предложения на внутреннем рынке некоторое увеличение экспорта. Вот этот дисбаланс, который способствует росту оптовых цен.
Если мы говорим об этом как о некой традиционной истории, то почему традиция у нас останавливать заводы на профилактику накануне весенне-полевых работ?
Ну, дело в том, что по технологии производства этих работ наиболее приемлемые периоды или весна, или осень. Поскольку это опасные работы, и с учетом температуры наружного воздуха, наиболее приемлемо именно в эти периоды делать.
То есть то, что сейчас они останавливаются, это закономерно, а никак не попытка искусственно создать ажиотаж?
Да, я не думаю, что это просто накладывается вот эти обстоятельства. Дело в том, что неоднократно пытались каким-то образом развести, допустим, там, чтобы они совпадали, проведение, остановка заводов и проведение этих работ ну, на рядом расположенных заводах в одном регионе. Но это сложно регулировать, и поэтому, тем более, у каждой нефтяной компании свой бизнес-план, и она именно по этому плану действует. Поэтому накладки такие бывают.
Ну и если возвращаться к цикличности, если говорить о некой кульминации роста цен, когда это должно или может произойти?
Ну, сейчас активность вообще автолюбителей, потом сельскохозяйственные работы активизируются, спрос на топливо растет, он тоже накладывается вот на то, что происходит с предложением топлива. Вот это все и как раз стимулирует определенный рост цен.
Ну, значит, просто профилактические работы когда должны завершиться? Это июнь, май?
Ну, не, апрель-май обычно. Апрель-май. И сентябрь-октябрь.
То есть как раз когда пик спроса на топливо, у нас в это время должны по технике безопасности останавливаться на профилактику нефтеперерабатывающие заводы. Именно в это время, если говорить о весне, автомобилисты откапывают из сугробов свои автомобили, выезжают на дорогу так называемые подснежники, и все это совпадает, и каждый раз растут цены, а снижаются когда-нибудь после пика?
Ну, дело в том, что тут еще накладываются определенные налоговые изменения. Ведь мы повысили, вернее, не мы, а Минфин повысил акциз на 50 копеек с Нового года. Еще раз повысят с 1 июля. Соответственно, это тоже должно проявиться в цене. Плюс отложенная инфляция. Правда, в прошлом году рост цен был немножко выше, чем уровня инфляции в России. Но с учетом того, что есть определенно отложенное превышение, наверное, оно тоже в какой-то мере проявится. Вот тут крупные факторы влияют на цены.
Ну и когда говорят о том, что цены на бензин в России на розничном рынке, скорее всего, вырастут в районе 5 рублей, это по вашим данным соответствует действительности?
Не-не-не, я не думаю, что это в пределах 5 рублей. Если у нас не будет каких-то директивных решений по поводу изменения акцизов, а сейчас ведутся разговоры там по изменению налоговой политики и по поиску денег на дороги, причем это очень серьезные должны быть деньги. Если это каким-то образом выразится в том, что нужно дополнительно повышать акцизы, то тогда может быть и такие размеры повысятся до 5 рублей. Но в данной ситуации я не вижу таких оснований для того, чтобы в пределах 5 рублей повышали цену.
Ну и последнее. Внешняя конъюнктура, я имею в виду цены на нефть прежде всего, насколько влияют сегодня на цены на бензин в России?
Ну, цены на бензин в России почти никак не влияют, потому что в цене бензина, внутренней цене бензина, цена нефти где-то до 10% составляет. Вопрос в том, что рынок наш открытый, и эффективность бизнеса за счет роста цен, она превышает внутреннюю доходность. А обычно, так сказать, продавец он стремится выровнять то, что он приобретает на внешнем рынке, подтянуть внутренний рынок. И за счет этого вот растут оптовые цены, а за ними и розничные подтягиваются.
Спасибо. Это был Григорий Сергиенко, исполнительный директор Российского топливного союза о потенциальном росте цен на топливо в Российской Федерации. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов. Об этом сообщает The Guardian. В британском парламенте накануне обсуждались возможные финансовые меры против российских капиталов. Как отмечает издание, расположенные в лондонском Сити клиринговые палаты помогли недавно выпустить новые российские еврооблигации на сумму 4 миллиарда долларов. С предложением ограничить обслуживание российских евробондов выступил председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат. Россия может забрать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а потом поддерживать связанные с Кремлем банки, энергетические компании, которые не могут этого делать самостоятельно, приводит издание слова британского председателя комитета по иностранным делам британского парламента. Ну и сейчас с нами на связи Максим Черков, экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ. Максим Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько это осложнит работу российских финансовых инструментов на Западе, если Британия введет вот этот запрет или ограничит работу клиринговых компаний?
Ну, вообще однозначно сказать, насколько это осложнит, очень сложно, потому что на самом деле уже ранее в предыдущих версиях санкций уже были обозначены подобные запреты, однако... Вот, по крайней мере, как пишет Guardian, да, значит, вот российские банки, так сказать, обходят это с помощью некоторых, ну, так называемых дыр в законодательстве, в английском законодательстве. Поэтому вот не очень понятно, насколько новые меры, которые предлагает Тереза Мэй, будут эффективны и насколько они будут работать. Потому что, на самом деле, так сказать, то же самое фактически обещали сделать, ну, уже несколько лет назад, но, как мы видим, практика показывает, что Россия достаточно успешно размещает евробонды на вот таких рынках, в частности, в Лондоне. Вот последнее размещение, так сказать, оно показало, что большая часть приобретателей, оно как раз в Лондоне находится, подобных евробондов.
Ну, попытаемся тогда понять их логику. Если им не нравится то, что Россия вообще выпускает свои евробонды, и не нравится то, что западные какие-то компании приобретают эти евробонды, тем самым давая в долг Российской Федерации, они хотят это ограничить. Что они реально могут сделать, чтобы вы сделали на их месте?
Вообще говоря, ну, мне сложно сказать, что бы я сделал на их месте, да, но вот с моей точки зрения, если все-таки по-настоящему, так сказать, англичане были заинтересованы в том, чтобы ограничить право России на размещение долговых ценных бумаг, они бы это сделали уже очень давно. Дело в том, что просто в настоящее время Лондон – это ведущий финансовый центр мира, и я думаю, что вообще англичанам не очень выгодно реально принимать такие вот серьезные меры. Может быть, и в этот раз, так сказать, ужесточат, так сказать, на словах, ну а на деле возможности для размещения останутся. Дело в том, что в настоящее время в мире как раз очень высокая конкуренция вот за то, чтобы быть первым финансовым мировым центром. Так сказать, Лондону в затылок дышат, так сказать, и азиатские финансовые центры, и американские. Поэтому я вообще склонен считать, что, так сказать, опять эти начинания, они, так сказать, во-первых, будут достаточно долго обсуждаться, а во-вторых, по результатам обсуждения, вот принятые все эти меры, в общем-то, возможно, будет обойти. Потому что в противном случае Россия и, кстати говоря, и другие развивающиеся страны, они вполне могут уйти на Восток, да, тот же самый Гонконг, тот же самый Сингапур, где, кстати говоря, вот в 2015 году, так сказать, там начинали размещаться. Ну, а потом очередь размещаться там поредела, опять все, так сказать, в Европу вернулись и в другие западные финансовые центры.
Тогда в чем логика наших властей? Если работа в Европе сопряжена с определенными рисками и давлением, под боком есть азиатские тигры, и то к ним обращаются, то от них уходят. В чем логика?
Ну, логика на самом деле заключается в том, чтобы наиболее выгодным способом размещать свои евробонды. Так сказать, всегда остается возможность размещать вот такие вот ценные бумаги в самых разных частях мира. И, естественно, так сказать, российские государственные ценные бумаги и корпоративные, они размещаются там, где это, так сказать, выгодно делать. Если сейчас выгодно это делать в Лондоне, это будет происходить в Лондоне. Если, значит, будут какие-то ограничения, то дальше будет выбираться тот финансовый центр, где это, так сказать, с наименьшими издержками будет проводиться. Тут, так сказать, работают вот эти вот рыночные законы, да, классические, да, которые, так сказать, они работают наиболее, скажем так, эффективно, да, и в данном случае, вот, опять же, считается исключительно стоимость, процентные ставки, они различаются очень незначительно, так сказать, при размещении на разных рынках, вот, но там, где есть различия хотя бы там в сотые или в десятые доли процента, туда и идет, так сказать, эмитент и размещает там ценные бумаги. Логика очень простая.
Ну, а политические риски при этом учитываются или пока их да по-прежнему не воспринимают всерьез?
Ну, вот с моей точки зрения, здесь политика, она может, наоборот, стимулировать размещение ценных бумаг в западных вот финансовых центрах, таких как Лондон, потому что если вот потенциально, да, даже, так сказать, по слухам или там по, значит, по планирующимся изменениям законодательства будет на данном рынке ужесточение, то как раз, значит, ну вот страна, да, которая потенциально может попасть под такие ограничения, она там и будет размещать, пока это возможно. Это, кстати, это феномен, он работает во многих вещах, не только в финансовых. Допустим, вот если мы говорим о санкциях, ну, в общем, да, то вот если вы посмотрите со странами, с которыми у нас санкционный режим, такие, допустим, как Соединенные Штаты Америки, после введения санкций товарооборот увеличивается, потому что все понимают, что может закрыться окно, и максимально используют те возможности, которые предоставляются на сегодняшний день. Вот этот вот феномен санкционный, который на самом деле вот экономистами очень мало рассматривается, но он реально есть, и я думаю, что это будет такой темой исследований в будущем, экономических исследований.
Ну, если прижмут все-таки наших капиталистов в Великобритании, в лондонском Сити, куда побегут?
Ну, вот смотрите, значит, даже если мы возьмем первую пятерку финансовых центров мира, то, ну, там по разным, так сказать, версиям, там либо два, либо три финансовых центра азиатских, такие как, ну, допустим, Сингапур и Гонконг, это уж безусловно входит, там по разным версиям Токио входит или не входит. То есть, соответственно, вот эти вот восточные финансовые центры, они, безусловно, всегда открыты, но особенно Гонконг, так сказать, это всегда открытая площадка, и опять же, размещение там, оно фактически на тех же условиях, что и там в Лондоне, и, так сказать, в других финансовых центрах происходит. Там, так сказать, для непрофессионала вот эти разницы, там, какие-то доли там процента, или там десятые доли процента, оно вообще, так сказать, ну, незначительно, да, вот, поэтому, опять же, вариантов, с моей точки зрения, огромное количество, и, в общем, так сказать, здесь больше, конечно, политического нагнетания ситуации, чем реальный будет эффект от подобного рода санкций.
Подведем черту, то есть самой Великобритании, несмотря на заявление их Министерства иностранных дел, премьер-министра, это невыгодно, и в Сити это прекрасно понимают, поэтому, несмотря на заявление, продолжают работать с российскими ценными бумагами. Если что, тогда российские капиталы перебазируются в Азию, если потери и будут, то они будут не такими значительными, как этого, например, хотели бы в той же Великобритании. Я все правильно понимаю?
Безусловно, так.
Спасибо. Это был Максим Чирков, экономист, доцент кафедры политической экономии экономического факультета Московского государственного университета. Ну и слушатели здесь предполагают, что еще Дубай есть и другие какие-то государства, но все указывают прежде всего на Азию. Гонконг пока на первом месте после Лондона по версии экономистов и финансистов. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна новость, которая всколыхнула сегодня информационное пространство, это то, что в какой-то момент просто взял да и лег Telegram, имеется в виду мессенджер, с которым интенсивно боролись в Российской Федерации. Роскомнадзор тут же выступил с заявлением о том, что это не он, то есть он не блокировал Telegram в Российской Федерации, обратил внимание на проблемы в Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане, еще в числе прочего назывался, например, и Таиланд. Ну и основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что к проблемам пользователей привело отключение подачи электричества к серверам компании. Причиной масштабного сбоя стало отключение электричества, подающегося к серверам компании. Об этом сообщил как раз Павел Дуров. Мы работаем над устранением проблемы с нашей стороны и уточнил, что это во многом зависит от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергии. Проблему затронули, по меньшей мере, пользователей европейской части России, нескольких стран Европы. Еще раз напомню, речь еще шла и о Таиланде. Вот единственное, что перепроверить эту информацию не удалось. Ну и сейчас с нами на связи Дмитрий Бурков, председатель Президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Верит ли информации Павла Дурова, который говорит о том, что просто отключилось электричество, дата-центр обесточили, и в связи с этим Telegram лег в Российской Федерации и ряде других европейских государств?
Нет, если он сам это заявил, то почему не верить? Потому что в первую очередь мы доверяем, тем более публичный человек публично заявляет.
Я поясню свой скепсис. Просто когда рассказывали про Telegram, когда он еще строился, рассказывали про несколько дата-центров, которые существуют по планете Земля. Например, Европу обеспечивает дата-центр в Лондоне, Азию обеспечивает дата-центр в Сингапуре. В случае возникновения каких-то проблем всегда есть возможность перебросить с одного дата-центра на другой. А здесь в течение 4 часов, ну, не было вообще никакой связи.
Ну, это же частная компания, на самом деле, которая делала некоторые публичные заявления. Насколько они реализовали свои планы, никто не знает. В этом смысле. А то, что произошло, свидетельствует, по-видимому, все-таки сервис не был построен профессионально, отказоустойчиво.
Как это вообще работает? Очень жаль.
Да. Вот с точки зрения... Ну, да. Что значит, как работает? Потому что в любом случае для адресации, понятно, любого абонента, требуется в любом случае директор сервис. Он у него нераспределенный.
Нераспределенный?
Да. То есть, соответственно, и существует одна, на логическом уровне существует одна точка, работоспособности, которая приводит к падению сервиса. Он не сделал его распределенным. Это факт, который мы сейчас видим и имеем.
То есть, ну, вот просто пытаемся понять, насколько надежен Telegram с точки зрения
его работы. Ну, как сегодня, если верить сегодняшнему заявлению, то техническая реализация...
Простите, Дмитрий, вы пропали.
Да. Алло, техническая реализация оставляет желать лучшего. Потому что даже элементарные сервисы, например, у нас, например, как реестр Москва-Москва, мы имеем несколько центров, и все зарезервировано многократно. Распределено географически.
То есть в случае отключения одного из дата-центров всегда...
Он не приводит к потере сервиса. Это нормальные бизнес-требования. Потому что, поймите, требования, если мы работаем в сети, нужно обеспечивать... То есть исторические связи нужно обеспечивать вероятность, то, что говорится, 5-6 девяток. То есть отказоустойчивость систем с вероятностью, то есть гарантированной способности там, 99 и там, от 5 больше девяток. Это на круглогодичный период складываем.
Сколь вероятная версия, да, как...
Поймите, перерыв, я могу понять перерыв, то есть при таких вещах, то есть на самом деле в пределах 5-7 минут.
А так как не было связи, сколько получается, часа примерно 4, тогда здесь проблем гораздо серьезнее.
Это считается катастрофическим. Например, в отношениях в ДНС, в доменных именах, на самом деле, потеря такого, на таком периоде приводит к переводе к другому оператору полностью, например, взаимодействие с ICAM.
А могла ли это быть какая-то диверсия по отношению к Telegram? И если да, то что это такое?
По жизни, по моему жизненному опыту, это ошибка архитектурная, ошибка инженерная и разгильдяйство.
Ну и как...
Когда это обычно, остальное, это обычные, то есть как бы традиционные вещи, которые происходят каждый день просто. Ну, этот сервис распиарен в России.
Поэтому
на него обратили внимание.
Можно ли эту ошибку, что называется, оперативно устранить, или нужно будет перестраивать всю архитектуру?
Это потребует до такой степени у него завязано, потребует времени. Естественно.
То есть говорить о происках конкурентов пока было бы неправильно. Скорее, это разгильдяйство самого Телеграма, получается.
То, что на самом деле вы мне описали, давайте в этих рамках, это последствия тех решений, которые были выбраны при строительстве системы.
Спасибо. Это был Дмитрий Бурков, председатель Президиума Фонда содействия развитию технологий инфраструктуры интернета, о том, что случилось сегодня с Телеграмом. Напомню, Павел Дуров рассказал о том, что лег один из дата-центров, где просто отключилось электричество. До этого рассказывал Телеграм о том, что его облачные сервера, на которых размещаются данные Телеграм, находятся в 5 разных местах по всему миру. Европейских пользователей обслуживает дата-центр в Лондоне, азиатских в Сингапуре, мексиканских в Сан-Франциско, это Соединенные Штаты Америки, центрального хранилища как будто бы не существует, и все эти дата-центры работают независимо, пользователи могут переключать между разными дата-центрами. И, как рассказывает Дмитрий Бурков, судя по всему, этого переключения на самом деле не существовало, потому что европейские пользователи оказались без связи в Телеграме, мессенджер не мог работать с ними, в частности, в Российской Федерации. В европейской части Российской Федерации. Еще раз напомню, что пострадали пользователи в Италии, Великобритании, Украине, России, ряде других государств на европейском континенте прежде всего. Что касается Таиланда, о котором также сведения просачивались в сеть интернет, я не нашел подтверждения, поэтому сказать, что да, там тоже были сбои в работе Телеграма, вот ручаться за эту информацию не берусь. Ну и напомню, что пользователи Телеграма приходили так волнообразно. В последний раз волна захлестнула Телеграм после информации о том, что у Федеральной службы безопасности есть серьезные претензии к мессенджеру. Сотни тысяч людей поспешили подписаться на этот мессенджер. До этого приток к Телеграму пользователей был, например, в феврале 2014 года и связан, кстати, с аналогичным сбоем, но уже в мессенджере WhatsApp. Тогда, 22 февраля 2014 года, недоступность WhatsApp спровоцировала пиковую нагрузку именно на Telegram. Спустя всего 2 дня после покупки Цукербергом мессенджера, WhatsApp оказался недоступным на более чем 1,5 часа. Те, кто не имел возможности пользоваться привычным приложением, стали переходить на Telegram, устроив мессенджеру Павла Дурова пиковую нагрузку. Но это было 4 года назад. Что касается дня сегодняшнего, то, например, наши рабочие чаты мгновенно перекочевали из Телеграма Павла Дурова в WhatsApp для того, чтобы иметь возможность оперативно обмениваться информацией. Правда, сейчас все вернулось на круги своя, поскольку Телеграм заработал. Ну и несколько комментариев со стороны нашей аудитории тоже приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888. 94.8, ну и работает наш Телеграм, говорит МСК. Вот. Обращаю внимание на слова Дмитрия Буркова, который предположил, я осторожно очень формулирую, что виной всему, скорее всего, то самое разгильдяйство, которое мы обсуждаем, ну, практически не переставая, но из-за того, что в нашей жизни случаются различные драматические и трагические события, а здесь то же самое, но с Телеграмом, который очень часто мы защищаем, ну, по крайней мере, наши слушатели очень часто его защищают. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Ну, смотрите, скорее всего, он прав, но есть нюанс. Ну, у меня просто интернет-магазин, как бы давно этим занимаюсь, понимаю, да, немного, как это все работает. У них кусок базы просто какой-то, который, допустим, содержит айдишники, это, ну, по сути, тот же DNS-сервер.
Да.
Только внутренний, телеграмовский. Ну, грубо говоря, там, Вася Петров равно ID, там, такой-то, такой-то.
Номер такой-то, да.
Да, и вот эта вот сама табличка как раз могла, предположим, лежать на серваке, который рухнул. Но в итоге, пока они ее перенесли, ну, чтобы все дальше продолжало работать, как ее, ну, прошло 4 часа. А так, ну, я не думаю, что у него в одном дата-центре, ну, я имею в виду, все хранится в любом случае. Это, ну, очень серьезные базы данных, а все эти базы данных, ну, изначально, то есть, вот мы с вами решили сделать что-то типа Телеграма. И у нас на выбор есть только несколько баз данных, которые в состоянии поддержать, ну, работу 24/7. И вряд ли там Дуров мог спроектировать что-то там свое.
Ну вот альтернатива как раз, я хотел об этом сказать, потому только если свое.
Ну а свое вряд ли, потому что ну, это такие гиганты, как там, ну самые вот распространенные, Google. Да, там это Oracle. Нет, это Oracle, ну промышленные СУБДшки.
Да,
понимаю. В любом случае, то есть в конце любого сервиса лежит база данных, и она должна быть очень мощной. Ну вот, а они все распределены, ну не знаю.
После этого доверие к Телеграму должно быть подорвано каким-то образом или ну, все нормально?
Абсолютно нет, и сейчас вот слушателям могу сказать почему. То есть человек вкладывает свои деньги, возможно, если бы он просто еще бы один дата-центр оплатил, ну, за нас всех, рекламы же нет в Телеграме, правильно? То этого бы не случилось. Ну, вот как-то так.
То есть пока не спешите куда-нибудь перебрасываться ну, конечно, обратно нет. В WhatsApp или Аську заводить?
Я бы на его месте вообще сказал, ребят, либо вот давайте рекламу завтрашнего дня запустим, и такого не повторится точно, либо, ну, бывает вот так. Ну, все ломается, как говорится.
Но если возвращаться к безопасности, о которой так много говорят, если возвращаться к Телеграму, да, то вот здесь с безопасностью, учитывая то, что так можно положить работу сервиса на несколько часов без вмешательства Роскомнадзора на территории европейского континента, ну вот можно ли доверять или нет?
Ну, я не знаю, как безопасность, ну, безопасность я в ней, ну, не особо понимаю, а именно с точки зрения сервисы и приложения, то есть, ну, грубо говоря, стоит огромный компьютер, ну, и он отключился. Вот, предположим, у вас сейчас в студии отключили свет, включились дизель-генераторы.
Да.
Закончилась у них горючка, отключились дизель-генераторы. Ну, теоретически, вроде, такого не должно быть, потому что должен приехать какой-то топливозаправщик и долить туда солярки. Ну, а вот он не приехал. Ну вот,
для нас это была бы катастрофа. Для нас это была бы катастрофа.
Ну, просто, думаю, для Павла Дурова сегодня тоже один из худших дней в его жизни. Ну, мне так кажется.
Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Спасибо большое за ваш комментарий. Но еще один звонок оперативно примем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Хотел уточнить, почему говорит вот предыдущий оратор про рекламу в других мессенджерах? Ну, я тоже, у меня есть Telegram, но просто, к примеру, в WhatsApp, ну, какая реклама, я не совсем понимаю.
Ну, тоже ее как будто бы не наблюдается. Но ее купил Цукерберг, это Facebook, а в Facebook Telegram, вернее, господи, реклама, конечно же, есть.
Ну, если таким путем. Ну, просто как бы, заходя в Telegram и заходя в WhatsApp, ну, разницы практически там даже очень все похоже.
Ваша версия как пользователя доверия к Telegram подорвана или все нормально, работаем дальше?
Нет, ни в коем случае. Действительно, соглашусь, что, ну, человек, да, не глупый, то есть более чем не глупый, и вкладывает свои деньги, поэтому, ну, сразу там панику бить не стоит, поэтому, ну, пользоваться и однозначно и дальше...
Спасибо.
Нормально, все.
Спасибо, принимается. Это были комментарии наших слушателей, но сейчас расстанемся на мгновение, после чего будем говорить о движении в Москве.